Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Это программа «Револьверы». Как всегда, по понедельникам в это время я проведу я, Ростислав Ищенко. Напоминаю вам телефон прямого эфира 8-495-7373-948. Телефон для СМС 7-925-48-948. Вот, напоминаю, что звонить вы можете в любое время, по теме и не по теме. Это уже, знаете, ваше право и ваш свободный выбор, свободные граждане свободной страны. Вот, я вам предлагаю, пока вы раздумываете над своими звонками, подумать о ситуации в наших больших друзей и партнеров за океаном в Соединенных Штатах. Сегодня там идет голосование коллегии выборщиков. И это, наверное, первый раз на моей памяти, когда, в принципе, кто-то интересуется, как голосуют выборщики. Когда вот сейчас в средствах массовой информации можно прочитать, там 4 штата проголосовало, у Трампа там 28 голосов, у Байдена 7, там у Трампа 35, у Байдена там еще сколько, там и так далее. Вот, то есть, первый раз, когда непонятно, проголосуют ли выборщики так, как проголосовали их штаты. Ну и, в принципе, ясное дело, что это связано с продолжающейся в Соединенных Штатах борьбой. Борьбой политической, борьбой юридической, значит, развернувшейся вокруг этих выборов. Ну, собственно, я думаю, что о самой борьбе говорить бессмысленно. До 20 января, до инаугурации, времени еще много. И за это время, думаю, еще и Трамп, и Байден успеют преподнести интересные сюрпризы, то есть будет над чем поговорить, будет на что посмотреть. Вот. Но самое главное, что могло произойти в Соединенных Штатах, с моей точки зрения, уже произошло. Причем произошло дважды. На первом этапе была дискредитирована сама избирательная система. То есть впервые за все время американских выборов, значит, ее эффективность, ее честность не просто поставлены под сомнение, а дезавуированы. И даже не одним кандидатом, сейчас я отвечу на ваш звонок, не одним кандидатом, а, в общем-то, ну, как минимум, половина американской политической элиты. Добрый день, слушаю вас, вы в эфире. Добрый день. Алло. Так, вы куда-то пропали, попробуйте перезвонить еще раз. Значит, а мы пока продолжим. Так вот, честность и эффективность избирательной системы поставлена под сомнение, то есть Соединенные Штаты как минимум не уверены в том, что избранный президент действительно был избран. Как минимум половина населения, население-то ладно, значит, в этом не уверена, или это оспаривает как минимум половина правящей элиты. А вот второй, даже более, с моей точки зрения, кризисный момент случился в Соединенных Штатах позавчера или позапозавчера, когда Техас подал иск в Верховный суд к Пенсильвании, еще 3 штатам, значит, всего к 4 штатам, значит, требуя признать там выборы недействительными. И к этому иску присоединилось еще 18 штатов. Правда, некоторые говорят, что даже 20, но я видел еще 18. Значит, плюс 126 членов Конгресса. Значит, это очень серьезный момент, несмотря на то, что Верховный суд Соединенных Штатов не принял этот иск к рассмотрению, и, в общем-то, правильно и сделал, потому что если бы он принял бы этот иск к рассмотрению, то таким образом он бы де-факто внес бы изменения в Конституцию Соединенных Штатов, потому что право в США прецедентное, и Таким образом, Верховный суд признал бы право одного штата вмешиваться в дела другого, потому что права штатов достаточно широки в Америке. И в том числе каждый штат сам определяет, какая у него избирательная система, каким образом проходят выборы там, и так далее. И в данном случае, значит, сомнения, высказанные Техасом по отношению к избирательной системе Пенсильвании, а там ставилась под вопросом избирательная система, значит, могло и должно было рассматриваться как вмешательство одного штата в исключительную юрисдикцию другого штата. Значит, по сути дела, это подорвало бы все конституционные основы Соединенных Штатов. Значит, но несмотря на то, что Верховный суд США этот иск к рассмотрению не принял, значит, тем не менее, факт остается фактом. Как минимум 19, если не 20 генеральных прокуроров штатов, очень высокопоставленных юристов, фактически сливки юридического общества Соединенных Штатов. Дальше они могут претендовать на пост генерального прокурора всех Соединенных Штатов, могут претендовать на посты там, в Верховном суде Соединенных Штатов, могут претендовать на должности сенаторов. Да, по-моему, вы уже один раз звонили, пробуем еще раз. Добрый день.
Да, да. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, да. Максим из Москвы.
Да.
Вот я еще никак в голову себе, ну, понять не могу. Если 20 штатов подали иск, то есть, ну вот оно доказательство того, что голоса украдены, и они сделали все так, голосовали как не за другого. То есть, а как вот может суд отказать, когда, ну вот, 20 штатов сказали, что вы украли голоса? То есть, какое рассмотрение, как они могут?
Значит,
сказать?
смотрите, Максим, дело в том, что если бы Техас подал бы иск в суд Верховный с просьбой отменить выборы в Техасе, то этот бы иск был бы принят к рассмотрению, потому что это исключительно юрисдикция Техаса. Правда, тогда Верховный суд штата Техас мог бы сам отменить выборы в своем штате.
Но к Техасу же присоединились другие, то есть
подождите, еще раз повторяю. Дело в том, что в соответствии с Конституцией Соединенных Штатов выборы, да, относятся к исключительной юрисдикции штата. У них не имеет права в избирательную систему вмешиваться ни федеральные органы, значит, ну, только в том случае, если вот предоставлены, значит, убедительные доказательства, там, фальсификации и так далее, значит, Верховный суд может назначить пересчет голосов, как это было, скажем, во Флориде, когда избирали, но не избрали Гора, да? Значит, во всех остальных случаях это вмешательство в исключительную юрисдикцию конкретного штата. Дело в том, что вот в России, да, на всей территории действует одно избирательное законодательство. И все избираются по одному и тому же избирательному закону. В Соединенных Штатах Пенсильвания избирает президента по своему закону, Техас по своему закону, Флорида по своему закону. В принципе, они действуют все примерно одинаково, да? Значит, то есть они выбирают коллегию выборщиков, потом коллегия выборщиков голосует, потом Конгресс, значит, подтверждает голосование коллегии выборщиков. Но техника проведения этих выборов, скажем, можно ли использовать на выборах машины для голосования, там, можно ли голосовать по почте, надо ли голосовать лично, какие документы необходимо предъявить для того, чтобы проголосовать там, и так далее. Это исключительно юрисдикция каждого отдельного штата. И когда Техас и еще 20 штатов заявляют, что им не нравится, значит, как проголосовала там Пенсильвания или еще кто-то, значит, то это все, таким образом они вмешиваются в дела Пенсильвании. И Верховный суд, он же не просто отклонил этот иск, он заявил, что Техас не предоставил достаточных юридических оснований для того, чтобы убедить Верховный суд в том, что голосование в Пенсильвании каким-то образом повлияло на права штата Техас. Потому что Техас мотивировал свою озабоченность тем, что в результате голосования в Пенсильвании, значит, будет избран президентом Байден, да, то есть, это, значит, а Техас сомневается в том, что Байден действительно собрал эти голоса, что они не были фальсифицированы, да, значит, таким образом будут, поскольку федеральные органы имеют влияние на ситуацию в Техасе, таким образом будут ущемлены права Техаса. Это достаточно сложное построение, да.
То есть, вот такой вопросик, то есть я правильно понял, 20 штатов не сказали, что выборы что украли голоса, им просто этим 20 штатам не понравилось, как
20 штатов сказали, что они считают, что в этих четырех штатах, значит, были нарушения в пользу одного из кандидатов, которые были серьезными и фактически обеспечили его победу. Но это они считают. Но дело в том, что ведь Техас не может провести расследование в Пенсильвании. Значит, и это самое, точно так же другие штаты не могут провести расследование в Пенсильвании, там, или в других штатах, там, где они считают, что были проведены нарушения. А Трамп подавал иски, он подавал иски, там, в том числе, там, в Пенсильвании, в Мичигане, в Висконсине, там, он вообще подал большое количество, там, за 50 исков. Значит, где-то голоса пересчитывались, кстати, во всех, по-моему, этих четырех штатах, по поводу которых Техас высказывает сомнения, голоса пересчитывались, количество голосов за Байдена уменьшилось, но, тем не менее, по их данным, Байден победил. Значит, это не значит, что фальсификаций там не было. Значит, но доказать это Техас не может, потому что у него нету права проводить юридическое расследование на территории Пенсильвании. Значит, поэтому Верховный суд отклонил этот иск, значит, несмотря на то, что он был поддержан 20 штатами, значит, так как он сослался на то, что Техас не предоставил достаточных юридических оснований для того, чтобы подтвердить, что его права таким образом были ущемлены. Для Верховного суда это было достаточно сложное решение, просто обращаю внимание, что за него проголосовали в том числе и судьи-республиканцы. Значит, дело в том, что в Верховном суде у республиканцев большинство у Трампа. Причем большинство там практически полутора или даже двукратное. Значит, но они, тем не менее, проголосовали за то, чтобы этот иск был отклонен, потому что, если его принять, значит, это даже тут это решение уже выходит за пределы юридического. Если его принять, то в таком случае, значит, ставится под вопрос вся конституционная система Соединенных Штатов, так как потом следующий штат тоже может уже по другому поводу подать какой-нибудь иск к своему соседу и сказать, что там какие-то его действия ущемляют. Ну, понимаете, там автомобили между штатами ездят, там воздух носится, реки текут, рыба плавает, значит, люди ходят там и так далее. Значит, и таким образом вся бы система Соединенных Штатов могла бы пойти в разнос. Она и так идет в разнос. Значит, мы об этом, я думаю, сегодня еще поговорим. Но, по крайней мере, Верховный суд попытался вот в данном случае эту ситуацию стабилизировать. Да, тут нам еще звонят. Добрый день, слушаю вас, вы в эфире. Добрый день, слушаю вас, вы в эфире. Так, понятно, кто-то сорвался. Ну, ладно. Тогда, да, самое, тогда продолжим про иск Техаса, значит, и вообще ситуацию в Соединенных Штатах сейчас. Значит, опять нам звонят, сейчас попробуем ответить. Так, добрый день, еще раз вы в эфире, слушаю вас. Что-то вы не дозваниваетесь. Я вижу, что вы второй раз набираете, но почему-то не дозваниваетесь. Так, попробуем ответить на другой звонок. Так, добрый день, вы в эфире. Не знаю, может быть, у нас что-то со звонками стало. Только что все было хорошо, а теперь что-то... Номера я вижу, а людей не слышу. Так, сейчас попробуем еще раз, когда появится номер, попробуем ответить. Да, так вот, в данной ситуации мы наблюдаем, в общем-то, в Соединенных Штатах самое страшное, что могло бы произойти. Так, ну давайте попробуем... Посмотрим, как сейчас будет. Добрый день, слушаю вас.
Да, здравствуйте, Максим.
Добрый день,
да. Хотел поблагодарить за объяснение, понял, наконец-таки. Только единственный вопрос, может, не по теме, не в этой программе. А кто вообще такую систему придумал? В чем в ней смысл, в чем в ней удобство? Это ведь наоборот, то есть только минус.
Ну, придумали ее Соединенные Штаты на самом зале своего существования. Значит, я не знаю... Строго говоря, там они не оставили письменных свидетельств, почему так, а не по-другому. Но предполагаю я, что дело происходило следующим образом. Соединенные Штаты были достаточно большой по территории страной, с достаточно редким на тот момент населением. Поскольку голосование было вообще не всеобщим, а там был достаточно строгий имущественный ценз, то проголосовать могло ограниченное количество людей. Значит, ну, вы понимаете, что в... там, в конце 18-го, в начале 19 века, когда Соединенные Штаты были образованы, значит, собрать всех этих людей в одном месте или собрать их голоса было достаточно сложно с такой огромной территорией. Значит, поэтому для того, чтобы облегчить результат голосования, то есть они выбирали какое-то количество выборщиков, которые представляли соответствующий штат и голосовали так, как проголосовало большинство в этом штате. Ну, повторяю, тогда не голосовало все население штата, а, скажем, в этом штате правом голоса обладало там 150-200 человек. Они выбирали выборщиков.
Значит, а вот такой вопрос вам, вот просто сугубо ваше личное мнение. Вот как вы считаете, где момент выбора удобнее? Вот в России или вот так, лучше так, как в США? Вот.
Вы знаете, я считаю, что любая система, да, она хороша до тех пор, пока она действует как система. Вот пока она обеспечивает нормальное в соответствии с волей народа избрание руководителя, неважно даже, есть ли там свободные выборы или их нет. Ну вот, например, в Византии, да, в свое время не было утвержденного права наследования императорского престола. То есть члены императорской семьи могли на него претендовать, но могли и другие люди. И, скажем, часто вопрос решала армия. В Византии было две крупных армейские группировки, восточная и западная. Значит, каждая из них могла решить вопрос в пользу какого-то своего кандидата. Могла решить гвардейская группировка, которая находилась в Константинополе, тоже достаточно крупная. Могли решить придворные, высшие чиновники, кто будет императором. Часто последнее слово оставалось за патриархом. Да? Но самое главное было, что элиты и народ этого человека признавали. Просто опереться на армию, захватить Константинополь и стать императором было невозможно. Вы могли просидеть неделю, две, месяц, два, а потом вас все равно бы свергли.
Ну, мне кажется, на данный момент США уже должны понимать, что их система уже, мне кажется, не работает особо в связи с тем, что...
Ну, видите, она у них работала, она их удовлетворяла. До тех пор, пока не произошел раскол элит. Я вам могу сказать, если в России или где бы то ни было еще произойдет раскол элит, любая избирательная система перестанет работать. Потому что половина тогда элиты и половина населения, там, или там, треть населения, не будет признавать избранные власти. Вот хоть разбейтесь, она их не будет признавать, будет говорить, система плохая, фальсификации были, все что угодно. Потому что, я же говорю, раскол происходит тогда, когда две части общества не могут жить в одном и том же государстве. И тогда дело идет достаточно бодро, идет к гражданской войне, потому что тогда надо либо ликвидировать одну из частей общества, либо расколоть государство на пару, ну или на тройку. Вот. Сейчас попробуем ответить дальше. Так, добрый день, слушаю вас. Слушаю вас, добрый день.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Очень рад вас слышать. Сколько у нас с вами есть минут вообще?
Ну, вы знаете, до тем самым новостей у нас осталось 6 минут. Но у нас еще есть много звонков, поэтому попробуйте уложиться быстрее. Но я вас не тороплю, слушаю.
Я вас понял. Вы всегда внимательно слушаете. Вот смотрите, судя по тому, что вы сейчас предыдущему ответили, звонящему, 50 на 50 гражданское... Понимаю, что Америку ждет гражданская война?
Ну, вы знаете, я бы сказал, что в Америке идет гражданская война, только холодная. То есть, когда две части общества не признают друг друга, гражданская война уже, по сути дела, идет. Значит, более того, там уже есть даже трупы в рамках столкновений сторонников Трампа и Байдена. Другое дело, что страна еще не раскололась, да, на две части, не начала друг друга стрелять. Может быть, они даже избегнут вот этого, значит, опасности перехода в горячую гражданскую войну. Хотя сейчас обе враждующие группировки на всех парах радикализируются, радикализируют общество, отказываются от какого бы то ни было компромисса и, в общем-то, идут к силовому решению вопроса. Они сейчас исчерпывают все юридические моменты. При этом говорят, нет, мы не признаем. Трамп говорит, я не признаю поражение. Байден говорит, я победил. Никакого варианта там пересчитать, переголосовать, передумать, перерешать, там, найти какой-то компромисс у них нет. Они просто, значит, противостоят друг другу. Более того, если Трамп и Байден завтра умрут одновременно, в один день и в один час, то эти группировки все равно останутся и все равно будут точно так же враждовать. Их примирить очень сложно. Да, в Соединенных Штатах вот сейчас вот Верховный суд попытался сделать шаг к тому, чтобы каким-то образом стабилизировать ситуацию, а сохранить ее в конституционном русле. Но Верховный суд не все решает. В конечном счете, повторяю, решают вот эти самые элитные группировки, которые друг другу противостоят. Значит, и если они не одумаются в последний момент, если они дальше будут настаивать на своем, ну, поймите, вот представьте себе, что мы с вами даже вдвоем на планете остались, да? Никого больше нету. У каждого из нас там есть по ружью, и мы, в принципе, все время с вами договаривались о том, как мы будем жить на этой территории, значит, кто свои кокосы собирает налево, кто свои бананы направо. И в один момент не договорились. Значит, если мы садимся и ищем компромисс, то у нас есть шанс, что мы не будем друг друга стрелять. Но если я говорю, нет, мое мнение правильное, значит, моя позиция правильная, а вашу я принимать во внимание не собираюсь, и вы мне говорите то же самое, то мы можем там ругаться, плеваться и так далее, но в конечном итоге мы возьмем свои ружья и пойдем друг друга убивать. Значит, другого варианта у нас просто не будет выхода из этого конфликта. Вот, так, спасибо, пробуем ответить на следующий звонок. Добрый день, слушаю вас.
Алло, да, приветствую, Константин.
Добрый день, Константин, слушаю вас.
Да, приветствую еще раз. Вы знаете, у меня, в принципе, два вопроса. Значит, первый, ну, по поводу наших элит, да, когда все-таки они будут национализироваться, наши элиты, чтобы они не смотрели на Запад, а вот все-таки действовали в рамках национального государства. И второй вопрос, ну, в рамках американской вот политики. Там ведь получается как, что Трамп всю дорогу топил именно за национальный капитал. А Обама говорил про глобализм. Байден возвращается, вроде пытается к глобализму. А возможно ли фарш провернуть назад?
Вот. Значит, смотрите, дело не в том, что там Трамп или Байден выступали за глобализм, да? Трамп тоже выступает за глобальное доминирование Соединенных Штатов, то есть за тот же глобализм. У них подходы разные. Трамп просто, люди, которые стоят за ним, говорят, знаете, ребята, мы с вашим агрессивным глобализмом уже допрыгались, Соединенные Штаты исчерпали свою ресурсную базу. Нам надо сосредоточиться, вернуть назад промышленность, сделать Соединенные Штаты вновь великими, да, то есть получить определенную промышленную базу, выйти из финансового кризиса там, и так далее. После этого мы можем опять возвращаться к агрессивной политике. А те говорят, нет, мы сейчас всех додавим, потому что если мы свернемся, значит, свернем свою агрессивную политику, тогда давить будут нас. И мы тогда из этого кризиса уже не выйдем. Мы можем только всех додавить и за счет ресурсов всего остального мира постараться выскочить из своего собственного кризиса. Вот это между ними, кстати, разница. Но более существенная разница между ними заключается в том, что Байден, Обама до него, ну, сейчас условные демократы, да, они представляют интересы американского финансового капитала. То есть им все равно вообще, есть ли в Соединенных Штатах какое-то производство. Им даже по большому счету все равно, есть ли в мире какое-то производство. Потому что это капитал, который делает деньги из денег, из воздуха. Это капитал, который живет за счет биржевой игры. Более того, это капитал, который практически не проигрывает на бирже. Он не может проиграть, потому что если он проиграет, речь идет о системообразующих банках, им просто компенсирует это государство, потому что, как говорят в Соединенных Штатах, они слишком большие, чтобы могли разориться. Вот, вот это вот их, кстати, точка опоры. А Трамп опирается на и представляет интересы национального промышленного капитала. То есть реального сектора, который хочет производить и продавать, и который говорит, нам не хватает оборотных средств, деньги надо вливать в нас, надо обеспечить такую систему кредитования, чтобы деньги не оставались в банках и не шли на биржу, а чтобы они попадали в реальный производственный сектор. Вот это противоречие между ними непримиримо, потому что на всех ресурсов не хватает и может выжить только одна группировка. Сейчас у нас новости, потом вернемся к нашей беседе. Спасибо.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Так, и снова здравствуйте. Вы давно пытаетесь дозвониться, слушаю вас. Добрый день.
Здрасте. Добрый Андрей, день. Москва.
Да.
Мы обсуждаем выборы в США, угу. А у нас уже давно сложилась практика, когда власть всякий раз, когда считает нужным, подтасовывает результаты голосования. Смотрите, в декабре 93-го был референдум по Конституции. В 98-м году Михаил Горбачев, общаясь в прямом телеэфире с руководителем тогдашнего НТВ Киселевым, сказал, что итоги референдума по Конституции были подтасованы, и Совет Европы их не признал. Дальше, во второй половине 2000-х годов, на «Свободе» была передача, посвященная президентским выборам 96-го года, где тот факт, что победил Зюганов, даже не подвергался сомнению. И буквально в сентябре этого года Жириновский сказал, что тогдашний начальник охраны Ельцина Коржаков сказал Зюганову: «Зюганов, ты победил, но в Кремль мы тебя не пустим». Наконец были подтасованы итоги выборов в Госдуму в 2011 году, что повлекло за собой демонстрации протеста, в которых, в частности, участвовал и Зюганов.
А вот с этого места подробнее, пожалуйста.
Что, про 2011 год?
Да.
Люди звонили на радиостанции CTFM, имеющие отношение к выборам, в частности, и наблюдатели, и участники. Ну, например, одна из членов избирательной комиссии позвонила, что на ее участке примерно, я называю порядок цифр, 1200 голосов было за КПРФ и примерно 400 с копейками за «Единую Россию». Она говорит, примерно 800 бюллетеней было вложено в пачку с «Единой Россией» и посчитано как голоса «Единой России». Соответственно, у КПРФ соотношение поменялось 400 к 1200 в пользу «Единой России». Я помню, что даже Зюганов ходил тогда на демонстрации протеста.
Подождите, Зюганов ходил тогда на демонстрации протеста. А вот вы мне напомните, в 96-м году Зюганов ходил на демонстрации протеста?
А ему было невыгодно, он, видимо, не хотел на себя брать ответственность.
Так.
Он
и сейчас теперь смотрите. Значит, вы утверждаете, что в 96-м году были сфальсифицированные выборы и победил
не
Зюганов.
Не только я утверждаю, еще Жириновский.
Не надо на меня кричать, пожалуйста. Это вы в данном случае утверждаете. Да, об этом... Я, кстати, все, что вы сейчас перечислили, да, я читал о выборах 96-го года, и даже могу поверить, что, возможно, Зюганов на них победил, теоретически, да? Но Зюганов не заявил, что он... Зюганов признал победу Ельцина.
Правильно, потому что, видимо, он боялся ответственности.
Видимо или невидимо, вот сейчас в Соединенных Штатах мы имеем ситуацию. Трамп победу Байдена не признал и борется. В тех же Соединенных Штатах мы имели ситуацию, когда во Флориде шел пересчет голосов, и по этому пересчету Гор явно должен был победить. Но Верховный суд остановил пересчет голосов во Флориде, и президентом Соединенных Штатов стал республиканец Буш-младший. Гор признал победу Буша, никаких вопросов, никто не говорит, что выборы были сфальсифицированы. Так вот, Зюганов признал победу Ельцина. А теперь, пожалуйста, вернемся в 2011 год. Значит, если по поводу 96-го, да, значит, действительно есть там свидетельства, значит, определенных лиц, которые, кстати, тоже могут говорить правду, могут говорить неправду, но, по крайней мере, они теоретически могли знать, что происходит. То в 2011 году, вы говорите, люди звонили. Но вы знаете, я могу вам обеспечить звонки на любую радиостанцию, там, где миллион человек скажет, что вы вообще не существуете с вашим именем, фамилией, отчеством и даже домашним адресом. И что они это точно знают. Ну и что, после этого вас ликвидировать? Ну, Зюганов ходил на демонстрации. Зюганов сейчас ходит на демонстрации, ну и что?
Значит, он говорил, что...
Сейчас и Навальный ходит на демонстрации. Значит ли это, что Навальный президент Российской Федерации?
Не, а вы что, считаете, что все было по-честному?
Ну, а почему нет? Почему я должен считать, что все было не по-честному? Знаете, что я вам скажу? Вот в этих самых, в Соединенных Штатах половина населения считает, что выборы прошли нечестно. И у них идут столкновения, они друг друга убивают. Значит, вы видели, значит, в России половину населения, там, или хотя бы 30% населения, которое бы выходило бы на улицу и говорили, там, украли наши голоса, сфальсифицировано, это нет. Значит, а поскольку российская оппозиция была весьма специфической, да и сейчас весьма специфическая, и, кстати, ловила, ее ловили на подтасовках подтасовок, то есть, когда они имитировали подтасовку, ее же снимали и пытались выдавать это за действие власти, то, извините, у меня нет доверия к тем звонкам, там, которые, говорите, люди звонили. Ну, мало ли, кто там куда звонил. Это уже не доказательство, извините, пожалуйста, люди звонили.
Можно и Трампу не доверять, что он там гнашит.
Можно, а ему, кстати, многие не доверяют. Половина Соединенных Штатов ему не доверяет, а половина доверяет. Но, повторяю, там идет упорная борьба, там большое количество представителей правящей элиты рискуют своим будущим, выступая за Трампа. Не просто какие-то люди на улицах, потому что, извините, люди на улицах вообще ничего не решают. Если правящая элита не расколота, вы можете там самое гулять в любом количестве. Значит, никаких проблем это государство не составит. Значит, если она расколота, да, а вот если идет она самая, если население действительно проголосовало за одного, а провозгласили другого победителем, то в таком случае в элите обязательно будет раскол. Потому что тогда просто многие люди понимают, да, что власть исчерпала кредит доверия, что все равно будет другая власть. Они начинают от нее дистанцироваться, они начинают искать свое будущее. И тогда в элите обязательно наступает раскол. Крысы начинают бежать с корабля. Начинается попытка создать свое будущее уже вне этой системы власти. Это просто всегда видно, понимаете? Не на уровне заявлений, это видно на уровне действий, потому что люди живут действиями, а не заявлениями. А вы берете, кстати, несколько не относящихся к другу примеров. Горбачев что-то заявил. Значит, Горбачеву вообще никогда страна не верила, даже когда он был президентом Советского Союза. Значит, но, может быть, он даже говорил правду. Значит, опять-таки, когда у Горбачева из-под носа в Беловежской пуще умыкали Советский Союз, и он имел полную возможность арестовать заговорщиков, включая Ельцина, он этого не сделал. Значит, а потом он что-то рассказывает, значит, о каких-то там выборах. Потом вы говорите о ситуации 96-го года. Она действительно очень скользкая. Я с вами спорить не буду, потому что нет прямых доказательств того, что Ельцин победил, нет прямых доказательств того, что Зюганов победил. Но Зюганов мог победить, и его действительно могли не пустить к власти. Это тогда была такая реальность, я с вами согласен. А потом вы говорите, что в 2011 году какие-то люди куда-то звонили и говорили, что они что-то видели. Но, извините, это совершенно, кстати, неравноценные примеры. То есть это называется манипуляция. Когда вы выстраиваете цепочку из неравноценных примеров и потом делаете вывод, у нас все всегда плохо.
Нет, когда Зюганов в 2011 году пошел чуть ли не в американское посольство по поводу этих...
Ну и что? Ну пошел.
Но это не какие-то люди, это все-таки, извините, один из политических...
Ну хорошо, один из политических деятелей, да. Значит, он борется за то, чтобы оставаться в политике. Но при чем тут американское посольство, да? Если Зюганов, повторяю, считал, что в 2011 году его обманули, то самый простой вариант, значит, это обратиться к тем, кто за него голосовал, и даже призвать их не на улице, хотя можно и на улице, значит, но призвать их просто выйти на объявить забастовку. Значит, если большая часть населения проголосовала за него, значит, а его не пустили к этому самому, к власти, то эта большая часть населения просто парализует жизнь страны. Без всяких мятежей, без всяких демонстраций, без столкновений с ОМОНом, без ничего. Она просто парализует жизнь страны. Тем более, учтите, что не голосует сейчас какая-то отдельная социальная группа. Если бы, там, допустим, КПРФ победила бы, там, или Зюганов бы победил там, в 11-м, в 12-м, хоть в 25-м году, да? То в таком случае за него проголосовали бы представители всех социальных групп, начиная от дворников и заканчивая министрами. Значит, и об этом бы знали бы везде, и раскол был бы везде. И Зюганов бы вполне мог, повторяю, обратиться к своим сторонникам и заявить, что вот самое, значит, нас обманывают, там, во-первых, в суды пойти с доказательствами, не просто с заявлением, а с доказательствами пойти в суды. Значит, эти суды идут открыто, кстати, в России. Значит, и, пожалуйста, посмотреть после этого, вот пусть бы ему бы ответили так, как отвечают там, Трампу, да? Мы вот эти голоса пересчитали, эти пересчитывать не будем. С вас хватит, достаточно того, что мы пересчитали, и все равно Байден победил. Значит, вот это были бы доказательства того, что да, наверное, там что-то нечисто. Послушайте, заявлять я тоже могу все, что угодно. Я могу заявить, что вообще-то солнце восходит на западе и заходит на востоке. Ну и что? И буду говорить, что я так вижу, а вы все ошибаетесь. Значит. Да, извините, нам тут звонят, значит, попробуем ответить. Добрый день, Сергей Алексеевич. Чем хотите
добрый
нас порадовать?
Вечер, Вячеслав. Коротенькая справка. На выборах 96 года победил Зюганов, о чем лично сказал Дмитрий Анатольевич Медведев, по-моему, будучи в должности президента. И вот вопрос о выборах вот в Америке меня навеял такой вопрос. Вот у нас власть принадлежит, согласно Конституции нашей, национальному народу. Эту власть народ осуществляет двумя способами. Вы это знаете. Либо сам непосредственно, для чего проводится референдум, либо от имени народа командуют государственные органы, которые народ избирает на свободных выборах. А вопрос простой к вам. Как вы думаете, вот почему с момента принятия Конституции в 93-м году в России не было ни одного общероссийского референдума?
Сергей Алексеевич, в Советском Союзе много было референдумов?
Что?
В Советском Союзе много было референдумов?
Нет, ну я про Советский Союз.
Ну, там же тоже, ну, подождите, там же тоже, я вам встречный вопрос задаю, там же тоже было, значит, на моей памяти, 3 Конституции, да? Значит, и, в общем-то, референдумов практически не было до тех пор, пока он не начал распадаться. Регулярно из всех государств, которые считают себя демократией, регулярно довольно референдумы проводятся только в Швейцарии. Значит, причем там эта длительная национальная традиция, этот механизм отработан, вот. Ну и то, они не проводятся там каждый день и по любому вопросу. Они проводятся по вопросам фактически конституционного законодательства. Вот. Значит, на референдуме невозможно решать, скажем, вопрос принятия правил дорожного движения. На референдуме невозможно решать вопросы налогообложения там, и так далее. На референдуме решаются коренные вопросы, вопросы конституционного устройства. Значит, более того, я вам выскажу свое личное мнение, да? Значит, с моей точки зрения, нет менее эффективного средства осуществления власти народа, чем референдум. Потому что все равно вопросы кто-то формирует для этого референдума. А в зависимости от того, как сформированы вопросы, вы можете гарантировать на 90% ответы. Таким образом, если мне будет надо, вы проголосуете за все, что угодно. Даже против своей собственной воли, и даже этого не заметите. И пример тому, кстати, 2 референдума, которые проводились на Украине по поводу сохранения Советского Союза. Ага. В марте народ проголосовал за сохранение подавляющим большинством, а уже в сентябре он проголосовал против сохранения Советского Союза и таким же точно подавляющим большинством. То есть одни и те же люди с интервалом в полгода, при том, что ничего по большому счету не поменялось, и в их взглядах ничего не поменялось. Только, значит, но они проголосовали за 2 диаметрально противоположных решения.
Так тем самым вот то, что вы сказали, вы практически доказали то, что у нас народ непосредственно не руководит, как прописано в Конституции. То есть референдумы не проводятся, потому что, видите ли, там кто-то что-то неправильно сформулирует. А если сформулировать, вы за государственный капитализм или за социализм? Вы за превышение этого самоувеличения пенсионного возраста или нет? Что тогда будет?
Ну, вы знаете, давайте сформулируем, вы за государственный капитализм или за социализм. Дело в том, что многие, кстати, современные ученые утверждают, что государственный капитализм и социализм – это вообще одно и то же. Значит, таким образом, когда вот вы проголосуете, да, можете проголосовать хоть за феодализм, хоть за первобытно-общинный строй. Значит, а потом специально уполномоченные органы, которым вы делегируете это право, начинают конкретно наполнять законами вот это ваше решение. И можно построить социализм китайский, можно построить социализм советский, можно построить социализм кубинский, можно построить социализм, как у Полпота. Можно даже построить национал-социализм, как у Гитлера. Там же тоже есть слово «социализм». Значит, вы просто проголосовали за социализм. Значит, вы проголосовали за государственный капитализм, и опять-таки кто-то будет решать, как этот государственный капитализм будет выглядеть. Значит, государственный капитализм может означать, как это было, кстати, в Советском Союзе, где Сталин, кстати, тоже называл систему государственным капитализмом. Дослушайте меня. Значит, там государство контролировало, да, все предприятия полностью, оно ими управляло. Значит, а государственный капитализм в России означает, что государство является акционером этих предприятий. Оно не управляет ими непосредственно, оно ими только владеет, а для управления нанимает других людей. Это разные типы государственного капитализма. Понимаете? Поэтому в любом случае, когда вы отвечаете на один конкретный вопрос референдума, вы ничего не решаете. Решают потом те, кто создает законодательную базу и кто конкретно расписывает, а чего же вы на самом деле хотели. Но у вас уже не спрашивают.
Ростислав, а вы верите, что вот ваше такое объяснение может повторить кто-то из нашей власти, президент? Вот он будет отвечать на этот вопрос, ему зададут на конференции, он будет так отвечать, что, ребята, ну, как, что вы пристали своим референдумом? Мы вот сформулируем вопрос, его нельзя сформулировать, и т.д. и т.п. Так давайте вычеркнем этот пункт вообще из Конституции.
Вы понимаете, если бы я был бы президентом, я бы тоже бы вам бы так не отвечал. Потому что если я приду и скажу, давайте вычеркнем этот пункт из Конституции, потому что референдум, как всеобщее изъявление, значит, народной воли, неэффективен. Значит, то в таком случае сразу же бы поднялась бы, значит, на дыбы вся оппозиция, значит, носилась бы, и, кстати, ее бы поддержала бы значительная часть народа, и говорили бы, у народа забирают право решать. И народ, которому этот референдум во сне не приснился, значит, бегал бы и кричал бы, да, у меня забирают право решать. Поэтому, если хочется, нате вам референдум, господи, хотите всеобщее избирательное право, нате вам всеобщее избирательное право. Но только не жалуйтесь потом, что механизм так работает. Как вы думаете, почему в свое время, да, когда вводилась вообще избирательная система, да, вводился имущественный ценз, образовательный там и так далее, вы думаете, для того, чтобы несчастным пролетариям не дать возможность голосовать? Совсем не поэтому. Потому что решение государственного уровня должны были принимать люди, которые, в принципе, понимают, что вокруг них происходит. Точно так же в античных демократиях, да, голосовали свободные граждане, а свободные граждане, имеющие право голоса, это были те, кто мог служить гоплитом, то есть у кого было достаточно имущества для того, чтобы купить себе вооружение тяжелого пехотинца, достаточно дорогое по этим самым, по тем временам, то есть ответственные налогоплательщики, скажем так. Значит, и кстати, почему вы думаете, всеобщее избирательное право появилось в рамках как раз капиталистических государств? Потому что в рамках борьбы партий, вот то, что сейчас происходит в Соединенных Штатах, значит, мне, вот у нас с вами равновесие, да, мне нужны дополнительные голоса. Я прихожу и говорю, слушайте, а давайте мы дадим право голосовать вот там людям, которые зарабатывают меньше $10, или давайте мы дадим право голосовать женщинам или еще кому-то, и этот контингент потом голосует за меня, потому что это я отстоял его избирательное право. Им, они вообще не понимают, почему я лучше, я хуже и так далее. Я им дал избирательное право. Это вообще ничто. Потому что решать они все равно ничего не будут. Они только изберут людей, которые будут решать. Но они получили избирательное право. И они этим правом пользуются. А теперь скажите мне, пожалуйста, вы знаете лично хоть одного государственного деятеля, неважно, от оппозиции там, или от власти, за которого идет голосование там, в Думу, там, на президентских выборах и так далее. Вы их знаете только по телевизионной картинке. Все. Больше никак. А раньше даже телевизионной картинки не было. Так как вы можете миллионами людей, которые расселены по огромной стране, как вы можете ответственно выбрать значит, человека, который будет, кстати, ответственно защищать ваши интересы, я уже не говорю государственные, хотя бы ваши социальные, классовые, личные интересы. Вы не знаете, Ростислав, вы выбираете кота в мешке.
Ростислав, не знаю, как других, меня вы совсем не убедили. Спасибо.
Не за что. Так. Добрый день, слушаю вас.
Алло.
Да.
У меня к вам вопрос такой вот. Вот как вы думаете, вот наша оппозиция сегодняшняя, признала ли бы она выборы Ельцина в 96-м году, что он победил? Вот я имею в виду выборы вот 18-го года. Имея в виду, что Ельцин в самом начале имел всего 2% рейтинг. Я понятно объяснил или не очень?
Да, понятно объяснили. Но дело в том, что эти выборы признали все. То есть, опять-таки, я вам могу сказать, у меня глубокие сомнения по поводу того, что Борис Николаевич вообще мог победить на этих выборах. Значит, несмотря на то, что у него была достаточно интересная избирательная кампания. Вот, но эти выборы были признаны практически, практически всеми. Их признали, значит, признал Центр избирком, их признали оппоненты Ельцина. Да, потом говорили, что на самом деле победил Зюганов. Но, понимаете, надо говорить тогда, во-первых, а не потом. Потом-то можно сказать все, что угодно. Вот потом у нас, например, о Катыни до сих пор говорят, что там то ли Советский Союз всех перестрелял поляков, то ли немцы. Вот одни говорят так, а другие говорят так. Пойдите, разберитесь, что там на самом деле происходило. Вы можете только верить или не верить. То же самое и здесь. Вы можете верить одной стороне, можете верить другой стороне. Но кроме заявлений отдельных политиков, у вас нет фактов, которые бы подтверждали бы одну или другую точку зрения. Все. А, понимаете, опять-таки, мне может нравиться один политик, может нравиться другой политик, там, пятый, десятый, но есть мое субъективное восприятие, есть, кстати, объективная реальность. Объективная реальность базируется на фактах. Мое субъективное восприятие базируется на там, тем, как я оцениваю, как он говорит, как он выглядит, там, какой у него возраст, какие он заявления делает, значит, какую он программу предлагает. На самых разных позициях мы можем совершенно по-разному с вами оценивать одного и того же политического деятеля. Так вот, когда мы говорим о том, что происходило там то-то и то-то, там, просили фальсификации, там, или не происходили фальсификации, победил этот или победил этот, мы можем опираться только на факты. Вот если мы, допустим, там, через там, 5 лет, или через 5 месяцев, или через 5 дней, если, допустим, будет официально опубликована, значит, информация о том, что в 1996 году Центр избирком сфальсифицировал, значит, голосование, значит, и за Зюганова на самом деле было подано такое-то количество бюллетеней, там, вот вам цифры, факты, вы можете проверить это, там, в архивах, там, сям, пятое, десятое, пожалуйста, тогда это будет факт. А до тех пор это просто заявление в трех отдельных политиков. А заявления отдельные политики могут делать, исходя даже из своих сегодняшних интересов. Потому что, к сожалению, наш сегодняшний день, он обращен не только в будущее, он обращен еще и в прошлое. И опираясь именно на прошлое, мы выстраиваем наше будущее. Не случайно у нас постоянно идет борьба за прошлое, за взгляд на прошлое, за то, каким мы его считаем, правильным или неправильным, там, за то, какую партию в прошлом мы поддерживаем. Потому что это в значительной степени определяет нашу позицию в будущем. Так, ну попробуем еще на один звонок ответить. У нас там полторы минуты есть. Добрый день, слушаю вас.
Алло.
Да,
добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы знаете, мне хотелось бы услышать вашу экспертную оценку. В связи с тем, как проходят выборы в Соединенных Штатах, можно предполагать, что там социальная турбулентность будет только нарастать, ну, лишь, по крайней мере, оставаться на том уровне неспокойном, на котором она сейчас есть. Вот в этой связи вопрос, касающийся нашей политики в отношении Соединенных Штатов. Вы, наверное, в курсе, и многие слушатели, наверное, тоже, что мы покупаем долговые обязательства в Соединенных Штатах, по-моему, они называются «трежерис».
Да.
Как вы полагаете, стоит ли нам в связи с, ну, отслеживая ситуацию в Соединенных Штатах после инаугурации, приостановить их приобретение? Спасибо.
Ну, вы знаете, если вы внимательно следите за тем, как Россия приобретает трежерис, то, значит, резервы в долговых обязательствах Соединенных Штатов сократились за последние лет 5 примерно раз в 10. То есть со 140 миллиардов, по-моему, до 14 миллиардов долларов. То есть, в принципе, это вообще тьфу. Значит, и думаю, что там серьезно они не упадут, ну, то есть могут быть там 7, 12, 14, 15, 10 миллиардов долларов, но дальше серьезно не упадут, просто потому что эти деньги необходимы для финансирования конкретных государственных потребностей вот, в актуальное время. К сожалению, на мировом рынке до сих пор многое оплачивается в долларах, и вам просто иногда требуется наличный доллар, а трежерис – это именно то средство, которое можно моментально превратить в наличный доллар. Все, извините, у нас, к сожалению, время закончилось, начинаются новости. До свидания, до следующей недели.